Доброе утро. У нас начинается новая тренировка в нашем интенсиве, который, как известно, заявлен как тело, разум, душа. Сегодня второй день, и сегодняшняя тренировка посвящена разуму. Соответственно, так мне выпала честь прочитать лекцию, посвященную как раз двигательному разуму. Вот тот феномен, который является таким чисто специфическим феноменом. Вот. И я сегодня немножко поразмышляю о том благе, либо проблеме, которая дана человеку. Свою лекцию я бы назвал следующим образом. Игры разума. Игры его разума. Или ловушки субъективного мира. Так вот, нам, в отличие от братьев наших меньших, дан разум. С одной стороны, действительно, это неплохо, поскольку с помощью разума человека появился мощный инструмент для преобразования мира, для преобразования реальности. Но с другой стороны, ему, как и всегда, человеку мало этого, и он начинает преобразовывать не только реальность внешнюю, но и внутреннюю реальность. Это для него стало связано с множественными проблемами. В результате вот этого феномена, этого инструмента разума у человека появилось сознание как способность осознавать мир и себя как часть этого мира, как сознание и как самосознание, как один из аспектов сознания. И, собственно, здесь как раз возникли и проблемы в том, что человек начал, скажем так, творчески относиться и преобразовывать не только внешнюю реальность, но и реальность внутреннюю, субъективную. И здесь мы сталкиваемся с таким феноменом, который сейчас в психологии называется таким понятием, как картина мира, образ мира. Ну, чаще всего картина мира, я бы использовал его именно так, картина мира. Что же такое картина мира? Картина мира или образ мира – это субъективное восприятие, субъективное отражение мира. Здесь имеется следующая идея, что мир, ну, реальный мир, насколько он возможен, потому что в этом плане существуют разные мнения. Вот от материалистических точки зрения до такого солипсизма, отрицания объективной реальности. Но тем не менее мы будем говорить о том, что какая-то реальность существует, она какая-то общая. Вот. Но тем не менее, каждый человек отражает эту реальность по-своему, он ее преломляет, он ее преображает, и, соответственно, в результате этого преображения он ее искажает. Причем степень искажения становится у каждого человека индивидуальным. Таким образом, встречаясь с картиной мира, встречаясь с реальным миром, каждый человек видит его по-своему. Он видит его в виде некоторой картины этого мира. Восприятие человека, результатом восприятия человека является образ. А образ, как в образе, как известно, есть что-то от самого человека, от самой личности, так и, собственно, от реальности. В картине мира также есть что-то от самого человека, от его личности, от его знания, от его опыта. Опыт также имеет, ну, как некоторая объективная реальность. Вот таким образом формируется эта картина мира. Будем предполагать, что изначально человек рождается с некоторым чистым сознанием, но в последующем, скажем так, есть люди, близкие для него люди, которые начинают ему передавать вот этот образ мира или картину мира. Эти близкие люди, его родители, вот это первые люди, которые передают, скажем, первый образ мира в виде своих знаний. То есть знание – это один из компонентов картины мира. В дальнейшем человек получает знания не только от значимых других, вот, но и посредством там, общения, посредством чтения книг, посредством там, рефлексии и так далее. Вот, но это, правда, очень важный компонент. И здесь очень важно то, что в начале своего жизненного пути эти знания, они, как правило, оказываются таким достаточно неосознанным. Человек осваивает этот мир, и, точнее, эту картину мира автоматически, неосознаваемо. Он осваивает ее в виде некоторых правил, положений, то, что мы потом пишем терапию, называемым проектами, то, что составляет конечные итоги его установки, жизненные сценарии. Вот. И, как правило, они остаются в силу своей неосознанности достаточно тем прочным фундаментом. И иногда человеку оказывается недостаточно целой жизни для того, чтобы осознать вот весь этот потенциал, весь этот багаж, который он усвоил буквально в течение первых 3-4 лет своей жизни. Другим компонентом, с помощью которого вообще формируется его картина мира, является личный опыт. Это уже такой индивидуальный способ восприятия мира, способ такого некоторого рисования мира. Но здесь тоже все хорошо, но, как правило, этот опыт не всегда оказывается положительным. Вот иногда встречаются различные в этой жизни кризисы, травмы. Причем кризисы бывают, допустим, острые кризисы, а может быть, как известно, кризисы развития, когда человек находится длительное время в такой хронической фрустрации своих важных потребностей. Ну, допустим, те потребности, которые являются важными на определенный период его жизни. Это может быть потребность безопасности, это может быть потребность безусловной любви, принятия. Вот, и тогда человек долгое время, пребывая в этом кризисе развития, формирует такую искаженную картину мира, искаженный образ этого мира. Вот, и последующим ему приходится иметь дело вот с этой картиной мира, которая очень сильно отличается от реальности. Если говорить о компании, здесь очень важный тезис, который бы я хотел сказать, о том, что мир и картина мира это не одно и то же. Они не совпадают, но эти несовпадения могут быть разные у разного человека. Говоря о картине мира, мы всегда подчеркиваем следующий важный момент. Во-первых, что картина мира всегда индивидуальна. Она всегда индивидуальна, и она всегда находится в единственном числе. Она единична. Вот. И здесь мне вспоминаются слова Жан-Мари Рабина, который говорил, что личность – это человек и ситуация, и еще более ранние слова, которые принадлежат Артуре Игасу, который говорил о том, что «я» — это «я» и «мои обстоятельства». То есть, действительно, путем такого уникального сочетания вот этого «я» и ситуации, и среды, у человека появляется огромная возможность создавать, формировать свои индивидуальные уникальные картины мира. Вот. И, собственно, если говорить о конечном уже продукте, посмотреть на картину мира с точки зрения структуры, то, на мой взгляд, она следующая. В картине мира мы можем выделить три таких основных компонента. Это образ мира, то есть то, что человек представляет, какой есть мир. Образ «я» или «я-концепция», более известная в психологии. И образ другого человека, феномен, который в меньшей степени пока исследован. Вы можете достаточно легко сейчас взять и буквально в течение там, 1-2 минут набросать такой простейший портрет своей картины мира. Для этого просто можно взять сейчас ручку и блокнотик или листочек и буквально ответить на несколько простых вопросов. И вы встретитесь вот с этим, вот, со своей картиной, своей индивидуальной картиной мира. Вот я вам предлагаю кому будет интересно, и завершить следующее предложение. Причем сделать это в таком самом, скажем так, минимальном варианте, насколько это возможно. Вам нужно будет закончить предложение, начинающееся со слова «мир», «другой» и «я». Причем сделайте всего лишь по 3 варианта. «Мир» 3 раза. Да, 3 раза. Другой и я. Завершить предложение 3 раза, которое начинается со слов мир, 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 другой, 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 я, я, я. Другой смысл человека, это некоторый обобщенный образ человека. То есть речь идет не о конкретном каком-то человеке, да, а вообще о человеке, как о человеке. Об образе человека, который есть в вашем сознании. Почему я дал по 3? Потому что 3, мне кажется, это тот минимальный набор, который позволит уже что-то говорить о некотором портрете или образе. Ну, 3 симптома дают симптомокомплекс, синдром Я увидел, что у вас у всех получается достаточно разные определения. Вот, вы можете завершить эту работу. Потом я просто даю вам некоторую такую простейшую методику, которую вы можете потом, так скажем, отрефлексировать, поисследовать. Вот. И, собственно, вы, и как если вы уже там ее сделали и начали выполнять, вы заметили, что определение мира другого и я дается через прилагательное, то есть какое, да, он может быть я там, допустим, веселый, к примеру, или я там какой-то, какая-то качественная характеристика, там, допустим, я там девушка, к примеру, да. Вот. И вот, собственно, из этих трех характеристик может состоять уже какой-то минимальный психологический портрет. Вот, а соответственно, у вас будет три характеристики на каждые три компонента, и у вас уже можно, да, по этим, скажем так, минимальным штрихам можно сделать некоторый набросок вашего психологического портрета. Вот. В этом психологическом портрете будут содержаться некоторые ваши отношения к миру, к другому, к самому себе. Эти отношения, они, скажем так, вытекают от определенной установки, а установки определяют способ взаимодействия, способ контакта с миром, с другими, с самим собой. Вот. Больше всего про это, конечно же, размышляют клиницисты о том, собственно, что с этим делать, клиницисты, психотерапевты, потому что психотерапевты, встречаясь с клиентом, ему важно именно то, как он воспринимает самого себя, как он воспринимает мир, потому что известно тезис о том, что психотерапия не меняет реальность, да? Психотерапия имеет дело не с реальностью, а психотерапия имеет дело с субъективной реальностью, то есть с реальностью такой, которую видит его человек. И, собственно, когда мы меняем реальность, мы меняемся мир. Вот. И, скажем так, мне, поскольку я так привык мыслить клинически, вот, то, соответственно, я тоже думаю про вот этот сегодняшний наш феномен, картину мира с точки зрения клиники. Вот. Здесь я бы сказал, что выделяют такие психологические типы или психологические портреты. Я сказал, что картина мира всегда индивидуальна, субъективна, но тем не менее можно выделить некоторые общие штрихи, и что позволяет объединить их типы, да, типы, определенные типы, или такие обобщенные, что ли, портреты психологические. Так вот, на мой взгляд, здесь можно говорить о двух категориях типов, можно говорить о так называемых вертикальных типах и горизонтальных типах. Вертикальные типы, здесь я ссылался на идею Кербурга, вертикальные типы дают качество картины мира процессуальное, то есть, собственно, описывают степень контакта с реальностью, насколько картина мира соответствует контакту с реальностью. Кербург говорит о том, что существует три уровня, он говорит об организации личности, вот, и выделяет здесь уровень психотика, уровень пограничного и уровень невротика. Вот. Я буквально пару слов скажу, насколько это возможно, времени немного, только перештезисно про все это. Вот. Мир, картина мира психотика, она такая достаточно уникальная. Картина мира психотика, она всегда исключительно индивидуальная. Вот. Картина мира психотика параллельная. Мир, который отражает параллельно, я имею в виду параллельно картине мира других, так называемых, нормальных или обычных людей. Психотик создает свою альтернативную картину мира. Вот. И его картина мира, тот мир, в котором он живет, в очень малой степени, а иногда и вообще не пересекается с реальностью. Психиатры говорят о том, что психотики не тестируют реальность. Это значит, что они живут в своих воображаемых мирах. Вот. И, собственно, мы здесь будем говорить о таких критериях, которые характеризуют вот эти три выделенных уровня, как вот степень тестирования реальности, степень критичности, вот, качество критичности и качество используемых защит. Так вот, мир психотика, я уже сказал, это мир, который... Психотики тестируют реальность. О чем это говорит? О том, что его восприятие реальности очень сильно отличается от реальности других людей. Вот. И, собственно, психиатры, когда определяют, в каком состоянии сознания находится клиент, если у него есть подозрение, если у них есть подозрение на психоз, они, как правило, задают следующие такие три простые вопроса. характеризующая степень вот, собственно, тестирования реальности. На несколько таких вопросов касательно времени, да, какое сегодня число. Это вопрос о том, как человек ориентируется во времени, да? Следующий вопрос о времени, о месте, то есть где ты находишься, это вопрос о тестировании, собственно, места. И третий вопрос, кто ты? Это вопрос о том, насколько человек ориентируется в собственной личности. Есть ориентация в пространстве, времени и в собственной личности. Это вот те критерии, по которым мы можем говорить, что человек тестирует реальность. Таким очень ярким примером этого служит известная комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас я привожу пример. Помните, когда Иван Васильевич оказался в этой квартире, уже в современном мире, и его, это предполагаемая жена, его сдала психиатру, приехали психиатры и задали ему... Какие задали ему вопросы? Вы помните, какие вопросы задали психиатру? Они задали ему те же самые вопросы, мы спросили, в каком году ты живешь, да, какой сегодня год. Он сказал, что типа 1200 какой-то там 42-й там, год Рождества Христова. Первый прокол, да, по ориентации во времени. Следующий вопрос, где ты живешь? Он сказал, в палатах. Да? Это опять же минус по восприятию пространства. И следующий вопрос, кто из ты? Он сказал, я есть Иоанн Грозный, да? Вот, нарушение ориентации собственной личности. Из чего они сделали вывод о том, что человек, они сказали, делириум, он еще как он. В общем, белая горячка. Белая горячка, то есть человек находится в состоянии острого психоза. Вот. И здесь как раз он проходит. Грань между, скажем, психотикой и всем остальными людьми. Картина мира психотика и картина мира других людей. Картина мира обычных людей, она разделяемая или договорная. То есть другие люди, несмотря на то, что картина мира у каждого индивидуальная, они способны договариваться, да, договариваться о том, что есть в мире, какой мир. Они могут спорить, там, допустим, про оттенки, про цвета, про качество там, предметов. Вот. Но при этом они все-таки соглашаются, допустим, соглашаются, что цвет вот этого шатра, там, белый или красный, да, у него мог бы лично быть оттенки. Вот. О том, что форма этого шатра круглая, там, допустим, не квадратная, да, или еще там не такая. Вот. О том, что, допустим, цвет листьев там, деревьев, на деревьях зеленый. Вот, хотя там художники могут спорить, на всяком различные нюансы. Да, но тем не менее, несмотря на то, что мы можем спорить, мы все-таки договариваемся и соглашаемся. То есть у нас у обычных людей картина мира разделенная, в отличие от психотиков. Мы переходим к пограничным. И картина мира пограничного мира, она такая очень полярная. Она полярная, она черно-белая. Картина мира пограничного, она расщепленная. Там всегда есть плюс, и там всегда есть минус, там всегда есть полюса. И, соответственно, пограничник не воспринимает мир без оттенков, без нюансов. То есть таких черно-белых тонах, как я их называю, плюс-минус, там либо плюс, либо минус. Да, не может быть, что, допустим, один и тот же объект, в одном и том же объекте было, там, скажем, какие-то разные оттенки. Или, допустим, один и тот же объект был одновременно хорошим и плохим. Да, он либо хороший, либо плохой. Он либо свой, либо там дурак, допустим. Он либо там красный, либо белый, он либо фашист, да, либо русский, да, да. То есть всегда вот такой полярный. То же самое касается собственного «я». Вот. И концепции другого человека, другой человек. Другой человек либо враг, либо свой. Если он свой, соответственно, он очень сильно идеализируется, не замечается каких-то других проявлений его. Если же он враг, то не замечается, опять же, каких-то его позитивных качеств. Понятно, что для того, чтобы удерживать такую картину, нужно очень много усилий. Нужно очень много усилий. Мир пытается прорваться через эти очки, субъективные очки, вот, другими своими оттенками, и пограничному человеку приходится очень много времени, очень много усилий тратить на то, чтобы, удерживать его привычную картину мира. Для этого используются так называемые психологические защиты, вот, которые у пограничников чаще всего такие, как идеализация, обесценивание, игнорирование реальности, проективная идентификация и так далее. Вот. Если психотик игнорирует реальность, и психотик живет в своей собственной реальности, не замечая другой реальности, то пограничник пытается всячески перестраивать реальность. И, собственно, числа пограничников как раз бывают наиболее известные люди, которые внесли какой-то свой существенный вклад, как-то так наследили, да, цивилизацию. То есть они в силу того, что не принимают реальность, которая реальность, они пытаются построить эту реальность под себя. Среди них как раз больше всего идеалистов, бунтарей, революционеров. Вот, тех людей, которые действительно как-то так пытаются преобразовать реальность под себя. Вот, и, собственно, третий уровень, про который говорит Кемпберг, это невротический уровень. Невротики в этом плане, их идентичность уже достаточно дифференцированная, и картина мира у них тоже уже, скажем, не такая черно-белая, как у пограничных, там уже включаются оттенки. Вот, но то, что как является особенностью невротика, то, что невротик напрочь игнорирует реальность собственного «я». Он отказывается от собственного «я» в угоду другого. Хорошо бы другой был бы некоторый, скажем так, иной, другой как ценность, а другой в данном случае здесь другой, от которого невротик всячески пытается увидеть его какие-то реакции, посмотреть, как он на него действует. То есть, собственно, «я» невротика появляется тогда, когда на него обращают взор другой. И вот особенность невротика, такой специфической особенностью является то, что невротики вот как раз часто игнорируют собственное «я». Вот. И вроде бы другого у них много, но тем не менее невротики находятся в такой постоянной эгоцентрической капсуле. Вот. Они достаточно интроспективны, в отличие от предыдущих типов психотических и пограничных местах. У пограничного рефлексии интроспекции нет, то невротик такой достаточно перспективный. Слово интроспекция известно для вас. Да, интроспекция, смотрю вовнутрь себя, то есть пытаюсь себя видеть, замечать, отслеживать, да. Но невротик интроспективен, но не рефлексивен. Вот, не рефлексивен. Здесь вот есть отличие интроспекции от рефлексии. Вот. Невротик постоянно пережевывает то, что у него есть. Все время как бы перерабатывает одно и то же, перерабатывает как бы содержание уже своего опыта, своих знаний и так далее. Ему сложно вырваться в мир других людей, посмотреть на мир глазами других людей, потому что он, собственно, так пристрастно смотрит на других и очень часто с некоторых концов не спугнут. Вот. И, собственно, раз я уже начал говорить о таких вот процессуальных или уровневых организациях личности или картинок мира, я хочу еще сказать несколько слов о горизонтальных. Здесь мы встречаемся с таким понятием, как различные типы личности. Это те, так сказать, формы, то, что мы называем, собственно, личностью человека, собственно, по большому счету, картина мира – это и есть личность человека, я плюс его, весь жизненный опыт. Это те формы, которые там, опять же, в клинике известны как психологические типы, как, там, допустим, некоторые говорят об этом как психопатии, кто-то говорит об этом как акцентуация характера. Начиная там от Кречмера, Кербикова, у нас также там Личко, допустим, а также известные фамилии у нас такие, как Леонгард. То есть, создается, у нас в психиатрии уже создавали множество различных типологий личности. Вот. И это наиболее известные такие типы, как, допустим, нарциссическая личность, истерическая личность, мазохистическая личность, депрессивная личность и так далее. Здесь мы тоже встречаемся в своеобразии восприятия мира и картины мира. Картина мира нарцисса – это всегда такое ожидание оценки. Вот. Нарцисс всегда для нарцисса мир оценивающий. Там, допустим, для истерика мир такой восхищающийся. Да? Вот. Для депрессивного, как красиво сказать, жизнь боя, а конце смерти. Вот его картина мира. Собственно, здесь так, вы скажете, картина мира вообще такая достаточно устойчивое образование, очень устойчивое образование. А раз, так сказать, появившись, человек всячески пытается ее сохранять. И для этого у него существует множество механизмов. Эти механизмы психологии известны по таким понятиям, как психологическая защита. Да? Вот психоанализ, там свои психологические защиты, есть сублимация, там, допустим, проекция. вытеснение, проективная идентификация и так далее. У нас в штаб-терапии также используется защитный механизм. Точнее, мы не используем это понятие, мы говорим о механизмах прерывания контакта, да, мы говорим о проекции, опять же, мы говорим о проекции, мы говорим о дефлексии, ретрофлексии и так далее. Не буду все это называть. То есть человек тратит очень много времени, да, и очень много усилий на то, чтобы сохранить, поддержать уже раз навсегда устоявшуюся картину мира. А для чего ему все это нужно, вы скажете? Но дело в том, что есть у него еще такая чисто человеческая потребность, всего выделяет потребность в когнитивном консонансе, то есть потребность сохранения такой устойчивой картины мира. Это дает ему ощущение спокойствия, устойчивости, да, потому что, это, скажем так, если мир постоянно меняется, если мир очень изменчив, то возникает сразу очень много тревог, то, что, собственно, сейчас наблюдает в своем мире. Сейчас очень сложно поддерживать стабильную картину мира, потому что реальность очень текучая, она очень изменчива. Отсюда очень много сейчас тревожных расстройств, именно тревожных расстройств, приступов паники, потому что мир настолько изменчив, что его, что идентичность человека, его картина мира не успевает подстраиваться. Человеку приходится очень быстро менять свою идентичность, очень быстро перестраивать свою картину мира. Это как раз тревожное расстройство, большое количество кризисов, это как раз свидетельство этого. Но, допустим, человеку повезло, никогда не встречается с кризисами одному. А, собственно, таким способом изменить свою картину мира является как раз кризис. Да, кризис. Кризис – это тот шанс, который позволяет как раз изменить картину мира. Это та точка, где его субъективная картина мира и реальность, и объективная картина мира, если можно сказать, настолько не совпадают, да, что уже сложно остается их заметить. Это как состояние революции, да, когда говорят, что кто-то отвергли не хотят, там, они за не могут, или наоборот, я уже помню, как это почему. Но, в общем, тот случай, когда пазлы вообще никаким образом не сходятся, да, когда человек воспринимает как очень большую тревогу, как очень большую проблему, и тогда, возможно, если у него появляется возможность изменить субъективную картину мира, потому что, еще раз повторяю, человек не меняет мир, и психотерапия не меняет мир. Кризис дает возможность человеку изменить картину мира, сделать ее более, скажем так, подходящей, да, к реальности. Вот. То же самое делает психотерапия. Понятно, что мы не можем претендовать на то, чтобы как-то насильно менять картину другого мира, другого человека. Собственно, люди живут как-то, некоторые вообще про это никогда не парятся, но иногда они встречаются с проблемами, когда их субъективная картина мира очень сильно начинает входить в противоречие существующей картины мира, и тогда у него возникает, как мы называем, проблема. И тогда либо он сам пытается решить это про эти проблемы, либо обращается к специалисту, то есть, собственно, к психологу, психотерапевту. Мне вспоминается немножко, чтобы разбавить свою лекцию, мне вспоминается вот такая история, которую я посмотрел однажды фильм, уже посмотрели, называется 1900. Вы смотрели фильм когда-нибудь 1900? Там описана такая уникальная ситуация. Мальчик родился на корабле и всю свою жизнь прожил на этом корабле. А кораблик такой огромный корабль типа Титаника, там практически плавучий город, он осуществляет путешествия между старым светом и новым светом, между Америкой и Англией, и регулярно делает эти рейсы. Мальчик был подброшен кем-то из там состоятельных пассажиров, его усыновил один из членов, собственно, обслуживающего персонала этого корабля, и он стал, собственно, жить на этом корабле. И для него этот корабль не был его мир, он не видел больше никогда другого мира. Он был достаточно талантливым, тоже гениальным человеком, он был пианистом гениальным. И, собственно, он жил себе очень хорошо, прекрасно, спокойно на этом корабле. Всего ему хватало, всего ему было достаточно. Но однажды в его жизни случилась такая история. Он влюбился, да, влюбился в девушку. Ну, понятно, что девушки живут не на кораблях, девушки живут на суше, в городах, в домах. И эта девушка тоже, собственно, ей нужно было выйти, да, она окончила свое путешествие, она приплыла, и она, ей нужно было сесть на берег, а у них уже завязались такие отношения. В общем, он влюбился, и он рискует выйти с этого корабля, ступить впервые на завод этого корабля, на суше. Он уже такой достаточно взрослый, там же порядок, я думаю, что старше 30 лет. И, собственно, Он уже готовится, он там собрался, он наутюжил костюмы. Вот он вступает на эту палубу, вот, прощается с своим кораблем, и вся команда тоже на него смотрит в ожидании его, так сказать, подталкивая, мотивируя. И он остановился и не смог выйти на сушу. Не смог выйти на сушу. Собственно, и что стоило ему, конечно, в итоге жизни. Корабль, конечно, пришел уже, собственно, в негодность, и его, ну, в общем, взорвали, а он всего того, что не смог выйти на сушу, оказался взорванным вместе с этим кораблем, то есть погиб, собственно. Его жизнь закончилась вместе с этим кораблем. И у него там есть очень такой пронзительный монолог, когда он рассуждает об этом. Он приводит, поскольку он был пианистом, он приводит такой образ мира и как фортепиано. Он говорит, что я не знаю, где заканчивается этот город, я не знаю, где границы этого города. Когда я играю на фортепиано, я знаю, что у меня там столько-то клавиш, у меня они располагаются от одного края до другого. И здесь я могу в рамках вот этих вот этого ограничения, я могу творить, я могу там как-то виртуозно создавать свою музыку. Но я знаю, что у меня вот эта моя картина мира, она имеет четкие, ясные границы. А этот город, он меня пугает, он безграничный, не знаю, где он заканчивается. Вот. Ну, такой интересный очень пример как раз про то, что мы, создавая свои картины мира, оказываемся в конечном итоге и заложниками. Вот, собственно, время заканчивается. Я хотел бы в конце закончить тем, что у вас собственно, психотерапия тоже позволяет, дает возможность человеку изменить свою картину мира. Ну, собственно, при желании, если таковое имеется. Вот, особенно это касается групповой психотерапии, потому что другие люди — это всегда зеркала, и не просто зеркала пассивные, да, как обычные зеркала, они живые зеркала. То есть, находясь в группе, у человека есть возможность посмотреть на себя, на какую-то ситуацию глазами других людей и отразиться в этих живых зеркалах. Вот. Я сказал, несмотря на то, что существует множество защит психологических, существует не так-то много механизмов, которые позволяют осознать свою картину мира и изменить ее. Вот. Среди них это называемая уже рефлексия, вот, и, пожалуй, эмпатия. Два таких механизма, которые я выделил. И уже совсем в конце, и чуть-чуть еще задержу ваше внимание, я хотел бы прочитать одно небольшое стихотворение моего любимого поэта Евгения Евтушенко, который является как раз поэтом. Она называет, стихотворение называется так: «Людей неинтересных в мире нет. Людей неинтересных в мире нет, их судьбы, как истории планет, у каждого все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. И если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой незаметностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этот самый лучший миг, есть в мире этот самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, картины и художников холсты, да, много остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знаем в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей и про отца родного своего? Мы знаем все и знаем ничего. Уходят люди, их не возродить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Спасибо.